В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами сегодня ведущий Александр Лащенко. Сегодня первый день февраля, четверг, и в нашей программе будет идти речь вот о чем. Властные рокировки в Луганской области. Водный дисбаланс. После запуска водонапорной станции в Роднинском пропала вода.
Пиар-компания, что вот теперь у людей будет круглосуточная вода, и только включает новое оборудование, вода в кранах вовсе пропадает.
Не то! Наш корреспондент сходил перекусить в донецкий заменитель Макдональдса.
Но если говорить по существу, изменений не произошло вовсе.
Ну а в студии прямого эфира минут за 12, через 12 будем говорить о цене восстановления Донбасса, во что это обойдется Украине и Западу. На Западе обещают помочь Украине, когда будет полностью освобождена оккупирована Россией территория востока Украины. Об этом будем дискутировать сегодня с экспертом Константином Батовским и Ольгой Лугиной. Телефон для звонков в студию 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ждем на прихода наших гостей минут через 13, а сейчас о наиболее интересных событиях в свежем выпуске новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Министерство финансов США уверяет, что так называемый кремлевский доклад имеет засекреченную часть, в которой говорится о будущих экономических санкциях против его фигурантов. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина и главу отдела по связям с общественностью ведомства Тони Сайга. По словам последнего, отчет содержит засекреченное приложение. Это сделано для того, чтобы избежать возможного вывода активов указанными лицами, а также чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации. Напомню, 29 января Минфин США опубликовал так называемый кремлевский доклад, в котором перечислены имена приближенных к президенту России Владимиру Путину, российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции. Один украинский военный погиб и двое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских сил. Обстрелы зафиксированы близ Новоалександровки, станицы Луганской, Авдеевки и Павлополя. Сепаратисты группировки ДНР, в свою очередь, заявили об обстрелах Докучаевска украинскими военными. В группировке ЛНР заявляют об обстрелах окрестностей сел Калиновка и Логвинова. Группировка ЛНР пытается восстановить водоснабжение на оккупированной Луганщине с помощью подключения к российским водозаборам. Об этом заявил генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай, передает ЮА Донбасс. По его словам, ЮНИСЕФ не удалось уговорить руководство ЛЭО вернуть электричество на Петровскую насосную станцию. Напомню, Попаснянский водоканал из-за долгов оставил без водоснабжения часть оккупированной Луганщины. В общеобразовательных учебных заведениях Покровска, Родинского и поселка Шевченко объявлен карантин в связи со значительным превышением эпидпорога заболеваемости УРВИ. К занятиям дети приступят с 12 февраля. По словам начальника отдела образования Покровского горсовета Марины Голуб, чтобы детям не пришлось наверстывать упущенное за период приостановки учебного процесса, они будут работать с учебным материалом самостоятельно. Для размещения учебных планов и заданий школы будут использовать свои сайты и странички учебных заведений в соцсетях. Группа граждан Украины и России финансировала группировки ДНР и ЛНР на Донбассе путем конвертации криптовалют. Об этом сообщила Служба безопасности Украины. По данным правоохранителей, так называемые фермы по выращиванию криптовалют были организованы в Киеве и в Черкасах. В Украине, напомню, Национальный банк не признает криптовалюты платежными средствами. И по прогнозам синоптиков, завтра, 2 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую также слушателей Громадського радио, которые с этой минуты также присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон. 0800 300 403. Через 10 минут будем говорить о том, во сколько обойдется восстановление Донбасса, как Украине, так и Западу, который обещает помочь в этом процессе. Готовьте ваши вопросы по данной теме эфира.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к другим темам. Перезагрузка власти или переворот. В Северодонецке буквально за день практически полностью сменилась исполнительная вертикаль власти. Рокировки произошли и в составе городского совета. Лишившиеся депутатских мандатов и должностей в исполкоме заявляют о незаконном перевороте и узурпации власти. Ну, собственно, законного переворота и не может быть, он априори таков. А депутаты, которые поддержали данное решение, отвергают такие вот обвинения, говорят, что это достойная оценка работы отстраненных.
До 31 января в Северодонецке было 6 заместителей городского головы. Четверо из них также оставались депутатами городского совета. 30 января на сессии депутаты решили ситуацию исправить и проголосовали за включение заместителей мэра в штат исполкома. В то же время территориальная избирательная комиссия лишила их депутатских мандатов. А уже на следующий день было принято решение о роспуске всего исполкома и создании нового. Таким образом, заместители городского головы лишились и должностей. По мнению уже бывшего первого заместителя мэра Сергея Зарецкого, решения эти незаконны, и он будет обжаловать их в суде. Причиной же роспуска исполкома Сергей Зарецкий называет желание нескольких депутатских групп поставить своих людей на должности заместителей мэра.
Я скажу, только год назад мы были незаконно тоже уволены с должностей накануне принятия так называемого бюджета развития. То есть основной бюджет развития города будет принят в конце февраля месяца. История повторилась в этом году. То есть кому-то очень хочется успеть к столу, так сказать.
Кадровое решение по исполкому – прерогатива городского головы. Но узнать о причинах роспуска старого и о принципах формирования нового исполкома не удалось. Мэр Северодонецка Валентин Казаков заявил, что сейчас в командировке, а по телефону комментировать ситуацию не захотел. О причинах роспуска исполкома рассказал уже новый первый заместитель мэра Игорь Слесарев. По его словам, исполком формировался на фоне политического кризиса и оказался неэффективным.
Сам процесс формирования исполкома был противоправен, потому что кандидатуры может носить исключительно городской голова, а данный исполнительный комитет был сформирован по предложению секретаря городского совета в период незаконного увольнения городского головы. Поэтому, в принципе, настал тот момент, когда необходимо было переформатировать в городе исполнительный комитет.
Депутат горсовета от БПП Ольга Лишек назвала кадровые перестановки в городе перезагрузкой власти. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Прокомментировала решение горсовета и депутат от самопомощи Елена Нежельская. По ее словам, решение распустить исполком достойна оценка работы заместителей городского головы. Правда, у нее есть вопросы по новому составу заместителей мэра. Ведь среди 4 новоназначенных есть некий Дмитрий Лукьянчик. Последнее место его работы – Одесская ТЭЦ, и он никаким образом не связан с Северодонецком.
И он толком не смог объяснить, почему он выбрал Северодонецк. Мэр тоже никак не объяснил. И на прямой вопрос этому ныне уже действующему заместителю, вы знакомы с мэром, это он вам предложил эту работу? Он сказал, что нет, мэра Северодонецка он не знает. То есть вот он самый загадочный из всех, кто пришел.
Также изменился в горсовете и секретарь. А поблоковец Игорь Будков, который с 2016 года находился в конфронтации с мэром, добровольно ушел с должности. На его место избрали бывшего депутата партии регионов, а ныне представительницу нашего края Эльвину Маринич. То есть она устраивает как апоблоковское большинство, так и фракции так называемых демократических сил. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Проблемы с поставкой воды в квартиры жителей города Родинской Донецкой области начались, как ни парадоксально, после пуска нового насоса. Коммунальщики дают воду у крана лишь на несколько часов в день. Объясняют это тем, что пока новое оборудование не синхронизировано. Жители города и местные журналисты считают, что это головотяпство, характерное для местных властей. Сама местная власть с такой оценкой не согласна. Что же на самом деле случилось с водой в Родинском, выяснял мой коллега Дмитрий Донской.
24-7. Это график мечта поставки воды для жителей города Родинская. Регулярного водоснабжения городок с населением 10 тысяч не видел никогда. 17 января мэр Покровска, горсовету которого подчиняется Родинская, Руслан Требушкин, торжественно открыл насосную станцию. Власти обещали, что центр города будет с водой постоянно, рассказывает журналист местного информсайта ДДК Алена Соболенко. Коммунальщики не провели элементарных расчетов, и вода пропала даже там, где шла нормально.
Такая пиар-акция или пиар-компания, что вот теперь у людей будет круглосуточная вода, и только включает новое оборудование, вода в кранах вовсе пропадает или же появляется там на несколько часов тонкой струйкой. Водоснабжение круглосуточное было обещано только на две улицы. Это улица Пушкина и улица Краснолиманская, ну и центральная часть города. Поэтому настроение, естественно, у людей нехорошее. И после этого люди начали обращаться в Родинский городской совет.
С 5 до 10 утра, с 5 до 10 вечера воду получает весь город, рассказывает начальник участка Родинских водопроводных сетей Юрий Лисичкин. Возникшие трудности временные. Новое и старое оборудование нужно синхронизировать. А еще лучше заменить еще одну станцию, считает коммунальщик.
Когда запустили новую насосную на постоянной, на 24 часа. И люди, которые до этого круглосуточно шла вода, потому что они находятся в низине. Теперь, когда я насос запустил, принудительно забираю воду и подаю на те дома, на которых этой воды вообще не видели в эти часы. Всем угодить, это надо время, чтобы отрегулировать, ну, сбалансировать, будем говорить, эти насосные станции теперь.
31 января состоялось заседание Родинского исполнительного комитета. Люди жаловались властям, власти порицали коммунальщиков. В водоканале сказали, что для того, чтобы все жители улиц Краснолиманская и Пушкинская круглосуточно были с водой, необходимо поставить трубу-перемычку. Ее коммунальщики будут монтировать весной. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
В отобранном помещении на оборудование бывших хозяев из Биг Маком вместо Биг Мака. Корреспондент Радио Свобода, корреспондент Радио Донбасс, Реалии. Лина Бабич посетила Дон Мак, копию Макдональдса в оккупированном Донецке, который открыли год назад, и обнаружила, что получилось из попытки создать вот такой вот своеобразный донецкий фастфуд вместо американского.
Первый в Донецке Макдональдс был построен возле Южного автовокзала в конце 90-х. Позже появились два подобных ресторана быстрого питания на бульваре Шевченко, около Крытого рынка, и проспекте Ильича на площади Ленина. Культ фастфуда только набирал свои обороты, и по всей Украине заведения с быстрым обслуживанием сразу начали пользоваться колоссальной популярностью. С началом военных действий в 2014-м украинское подразделение международной сети Макдональдс Украин покинуло город, закрыв три своих ресторана. Долгое время здания пустовали, когда летом 2016-го группировка ДНР приняла решение их национализировать и внести некие изменения. Вывеску с «Макдональдс» сменили на «Дон Мак», заказали под новое имя униформу и оформление, а «Макдональдс» обратился в правоохранительные органы по поводу незаконного захвата своих помещений. Открытие отечественного донецкого фастфуда должно было заменить его американский аналог, но если говорить по существу, изменений не произошло вовсе. «Дон Мак» использует отобранное помещение и оборудование бывших хозяев. В ассортименте все те же гамбургеры, чизбургеры, картошка фри, а также другие неотъемлемые блюда обычного Макдональдса. Фирменные упаковки, внешний вид заведений и одежда работников полностью копируют известный бренд. Названия блюд русифицированы, хотя некоторые из них зазвучали по-новому. Популярный сэндвич Биг Мак, название которого связано с его размерами, такое наименование используют все русскоязычные сети Макдональдс, в донецком фастфуде указывают как Биг Мак, а известный детям Хэппи Мил прозвали детским набором. Ценовая политика нового Дон Мака очень удивила дончан. Расценки высоки по сравнению с аналогичными украинскими и российскими заведениями. Картофель фри в Дон Мак стоит 55 рублей, в Макдональдс 19 гривен. А вот цена на детский набор Хэппи Мил 190 рублей. В Макдональдс цена его составляет 62 гривны. Цены на основные сэндвичи со временем опустились до ростовских с разницей не больше, чем 10-15 рублей. Как говорят сами дончане, вкус фастфуда не особо отличается от того, что был в мирное время. Ведь сама рецептура простая. В ресторанах «Дон Мак» также совершенно отсутствуют очереди. Даже в часы пик есть возможность найти много свободных столов. Касса работает одна или несколько, а заказ, который покупают реже, могут готовить до часа. Татьяна Якубович, Лина Бабич, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ну и обещанная тема дня в программе «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без влияния разграничения». Поговорим о том, во что может обойтись восстановление Донбасса, собственно, Украине, ну и тем западным представителям, которые спешат заверить киевскую власть, что готовы помочь в этом деле. В частности, представитель ОБСЕ об этом заявил, собственно, поэтому мы и взяли данную тему для обсуждения. Конечно, до гривни, до доллара ничего посчитать невозможно, но в принципе хотя бы оценить ситуацию в прямом эфире «Радио Свобода». Сейчас попытаются эксперты. Главный редактор сайта Depo.ua Ольга Лукина. Приветствую вас, Ольга.
Доброго дня.
И эксперт Константин Батовский. Приветствую вас, Константин.
Добрый день.
Ну, опять же, вся эта бухгалтерия относительная довольно, но о каких суммах приблизительно идет речь? Вот представим себе, что в этом году произойдет чудо. Вот Курт Уолкер после очередного раунда переговоров с Владиславом Сурковым, даже до этого раунда, не исключил, что в течение года урегулирование на Донбассе случится. Предположим, в 2019 году полностью Донбасс украинский. Константин, примерно сколько вот с этого периода придется вкладывать денег? Это миллиарды долларов, я не знаю. Во что это может обойтись?
Ну, давайте начнем с того, что пока единственная попытка оценки ситуации была предпринята несколько лет назад. В 2015 году по заданию ООН был подготовлен такой приблизительный список разрушенных инфраструктурных объектов, и там шла, по-моему, фигурировала цифра порядка 10 миллиардов долларов. Но это, насколько я помню. Больше попыток посчитать не предпринималось. В этот список еще не был включен Дебальцево, потому что это было до Дебальцево, не был включен обстрел Восточного в Мариуполе. И в целом, мне кажется, перед тем, как обсуждать масштаб цифр, понятно, что он стремится к бесконечности. Нам надо понять методологию, собственно, что мы считаем, что мы принимаем за... То есть вот шахты, допустим, которые уже потеряли всяческий экономический смысл в результате войны, оказались забиты. Их же, наверное, нецелесообразно восстанавливать, правда, но на них потребуются деньги для того, чтобы откачивать воду. То есть они все равно будут
затратны. Да, не все знают слушатели, но с Донбасса наверняка все знают, но кто не с Донбасса, нас и слуха слушает по всей Украине, конечно, думаю, что если шахту закрыть, то вот она так и будет стоять, забыть о ней можно. Нет. Это как атомная электростанция, извините, чернобыльская, да? Ну, может, сравнение относительное. Она требует внимания постоянного
требует
и после.
Требует некий да, период времени, да, для того, чтобы разрешить ситуацию с грунтовыми водами. То есть мы должны сперва определиться с методологией. Очевидно, что государство должно быть сосредоточено в первую очередь на восстановлении жизненной инфраструктуры. Это водовод многострадальный, который страдал много раз под обстрелами. Это электросети, это магистральные газопроводы, железная дорога. На втором месте по важности это индивидуальное жилье, то есть восстановление жилья, которого люди лишились в результате боевых действий. И уже на третьем месте это имущество физических, юридических лиц, предприятия. В отношении них очень сложно выработать некий подход, потому что все-таки должно ли государство восстанавливать разрушенный там магазин или нет, это на этот вопрос у меня нет ответа. Здесь нужна дискуссия.
Но цифра, вы отметили, стремится к бесконечности. Вот это вас я процитировал. То есть это траты будут очень большие. Ольга, а вы готовы какие-то цифры назвать? Хотя бы приблизительно. Полностью Донбасс украинский, все, Путин испарился, скажем так, не знаю, что тут случилось, дворцовый переворот, санкции американские дадутся в знаки. И вот полностью, как восстанавливать, сколько это обойдется? Примерно хотя бы.
Цифры от наших чиновников звучат абсолютно разные. Ага. Если в прошлом году Зубко говорил о цифре на начальном этапе, первый вице-премьер-министр говорил о цифре на начальном этапе в 15 миллиардов долларов, то сейчас цифры звучат, уже Жебривский говорит о 20 миллиардах, и первый заместитель министра обороны, кажется, говорил о сумме в 100 миллиардов.
Ну, то есть разброс.
Да, разброс цифр колоссальный. И я здесь абсолютно согласна с Константином. У нас просто нет стратегического видения, нет исследования проблематики Донбасса, нет приоритетов, не определены приоритеты. И поэтому мы должны в первую очередь позволить ученым исследовать эту тему, хотя вот такие исследования уже делают наши международные доноры. И,
То есть доноры что-то все-таки определяют, в отличие от украинской власти, насколько я вас понимаю, да? Хотя бы
приблизительно. Ну вот последнее исследование ОБСЕ совместно с правительством, при поддержке правительства Австрии и Канады, они говорят о том, что сейчас 36 шахт, собственно, не могут эксплуатироваться уже из-за подтопления.
И это на неподконтрольной Киеву территории или на обе стороны линии разграничения?
По-моему, 36. Они говорили, цифра 36, по-моему, неподконтрольная территория. Но ученые бьют в набат. Вот, наши ученые тоже исследуют эту проблематику. Вот, и прогнозы очень неутешительные. Угу. Они говорят о том, что первое, и то, что мы находимся под контрольной Украине, территория находится ниже, то есть соленая вода и грязная вода может затопить нашу территорию. Они говорят о том,
вот так
что...
даже.
Ну, да.
Ну да, такие вот, можно сказать, апокалиптические в чем-то сценарии, надеемся, они все-таки не сбудутся. Как у нас всегда приоритет слушателям, пожалуйста, 0800-300-403, набрал этот номер один из слушателей или слушательниц. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, говорите, время идет.
Здравствуйте.
Да,
меня слышно, да?
Прекрасно слышно, пожалуйста.
Хорошо, меня зовут Олег, я из Донбасса, знаете, я там 20 миллиардов. Это будет восстанавливаться не один десяток лет, и там больше, чем 20 миллиардов, там сотни миллиардов надо будет влаживать, потому что, ну, хорошо восстанавливать инфраструктуру, ее надо для кого-то восстанавливать. Если люди не будут возвращаться, и не будет смысла оставаться, то есть если нету предприятия, нету жилья, для кого нужна эта инфраструктура? Люди будут выезжать. В первую очередь надо будет восстанавливать жилье и предприятия для людей. Это важно социально. В Донецкой области, в самом Донецке, полностью вырезан Гурмаш. В Макеевке не работает половина предприятий. Марьинка, линия разграничения. Все предприятия, дома разбиты. То есть 20 миллиардов долларов, это можно на один район какой-нибудь. Это будет годами длиться. А то я не верю европейским кредиторам, или как их там называют, доноры. Они уже не один раз подводили Украину. Украине надо будет на свои силы опираться. Не верить кому-то, какой-то дядя придет. А просто понимать, что Украина нужна не России, не Америке, не еще кому-то, а самой Украине, тем людям, которые здесь живут.
Спасибо, Олег, за ваше мнение, я так понимаю. Ну, это суждение такое, оценка. Константин, я обращаюсь опять к гостю студии, Константину Абатовскому. Вы считаете, как западные, опять же, доноры достаточно могут помочь в этом? У них есть ресурсы? Или, собственно, все равно Киеву придется полагаться на себя?
Ну, в глобальном мире, в котором мы живем, ни одна страна не сможет потянуть настолько массированный проект, как восстановление Донбасса, это просто невозможно. В мире есть достаточно много горячих точек, которые вот проходят через послевоенное восстановление, или которым предстоит восстановление, скажем, Сирии или вот Йемен. И совершенно очевидно, что ни одно национальное правительство не способно даже осуществить малую часть. Более того, если мы возвращаемся к вопросу о методе, меня что пугает вот в оценках разрушений, вообще в дискуссии о восстановлении Донбасса? Такой несколько прожектерский подход. То есть каждый имеет свое видение будущего, но никто не хочет думать о том, какие причины привели к такому состоянию дел. Причины, очевидно, в экономике. Значит, надо менять экономику. Значит, каким образом надо сформулировать стратегическую цель? Ну, она звучит для меня очевидно. Допустим, группа СКМ не может быть крупнейшим налогоплательщиком Донбасса.
Напомним, кто опять же вдруг не знает, группы, связанные с Ренатом Ахметовым.
Горно-металлургический комплекс в современном мире не может стать экономикой, не может стать базой для роста экономики Донбасса. Это просто невозможно. Значит, нужны другие отрасли. Нужно развивать другие отрасли. Какие отрасли? Вот учитывая то, что мы получим после войны, да, то есть практически голую степь с элементами заражения и с населением, которое преимущественно старшего возраста.
Вот так.
Нам придется использовать здесь очень много инновационных подходов. Допустим, может быть, Донбасс станет первой территорией в мире, где будет осуществлено на какое-то время, на год или на два, будет внедрен общий базовый доход, то, что называется.
Потому что, поясните, пожалуйста.
Но в условиях, ну, как мы туда приходим, мы не понимаем, сколько денег надо платить людям, потому что их пенсионные дела уничтожены, а нам надо кормить 4,5 миллиона населения. Очевидно, что на какое-то время вот то, что на Западе называется Universal Basic Income, то есть универсальный базовый доход, такая единая сумма минимальная, которую надо будет платить вот всем на период, пока с каждым не разберутся индивидуально, не восстановят справедливость в отношении каждого человека. Нам придется осуществить такой подход. Нам придется поменять структуру экономики. А что мы можем на Донбассе делать? Очевидно, что если индустриальный потенциал разрушен, надо возвращаться к теме добычи сланца, которая абсолютно забыта, которая, мы помним, что у нас на севере области есть большие газовые месторождения, также на юге
области. Западные компании ушли, насколько я знаю, так?
Значит, нам надо привести западные компании.
А сейчас, насколько я понимаю, конъюнктура такая, что сланец, ну, конечно, это не остановить, в принципе, но как бы немножко поутихли все эти вот вещи, связанные с добычей сланца, если я не ошибаюсь.
Знаете,
в мире вообще?
Ну, стратегически, конечно, мир движется к безуглеродной экономике, но, поверьте, еще лет 20-30 человечество будет потреблять. Более того, нам нужно это топливо самим. Мы у нас 50-миллионная, ну, 40-миллионная держава. Да. Нам нужно свое топливо, много дешевого. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы там развивалась эта отрасль. Мы заинтересованы в том, чтобы там была доступна электроэнергетика. И если это степь, продуваемая ветрами, там действительно надо ставить ветряки и формировать альтернативную энергетику. Мы заинтересованы, чтобы там был кордон безопасности, он там будет. То есть сеть военных городков будет сосредоточено на границе, значит, им понадобится сервис и обслуживание, и они могут стать основными источниками заказов для предприятий, которые остались, которые могут перепрофилироваться. Мы понимаем, что там что еще можно развивать? Мы понимаем, что есть выход к морю, и надо будет все равно дальше налаживать связи между оккупированными и неоккупированными территориями. Тот же аэропорт мариупольский, пока в Донецке не появится свой, станет базовым. То есть нам придется двигать немножко территории, нам придется расселять неперспективные территории, которые вот остаются без средств к существованию. И нам предстоит каким-то образом приглашать туда людей. И еще один важный аспект – это аспект духовный. Кризис на Донбассе был вызван во многом тем, что это была достаточно закрытая территория. И люди, которые вот очутились под монополией московского патриархата, они были очень подвержены российской пропаганде. После войны Донбасс должен стать открытым для всех международных гуманитарных миссий, просто абсолютно всех. Их туда привод, это должна быть государственная политика, чтобы как можно больше волонтеров, миссионеров, естественно, традиционных конфессий, христиан, мусульман, иудеев и так далее, приезжали в этот регион, и таким образом Донбасс станет делом не нашим только, а делом всего мира.
То есть не только возможные деньги от доноров, но и, собственно, присутствие западных гостей, в частности.
Это крайне важно, потому что
Ольга, да, хочу
и люди должны увидеть.
Да, Ольга, вы сказали, не определены приоритеты, так? До сих пор, на 4-й год войны. Вот если бы вам была возможность такая предоставлена, какие приоритеты? Кстати, прежде чем я начну отвечать, вот этот закон о реинтеграции Донбасса, деоккупации, неофициально называемый документ, в нем какие-то приоритеты прослеживаются или нет?
Он не имеет никакого отношения к реинтеграции Донбасса. У нас есть государственная целевая программа по восстановлению Донбасса. Но, к сожалению, в ней только восстановление инфраструктурных, дорожных, транспортных объектов. Вот это приоритет. Приоритет отдается переселенцам. Так было, ну, это действительно были приоритетные направления с 2014 года, когда у нас были полномасштабные военные действия. Но мне кажется, что вот на сегодня уже приоритеты меняются.
Ну, каковы же они, на ваш взгляд? Вот сейчас, на 4-й год войны.
их уже Константин обозначил в некоторой степени, да. Я с ним тоже согласна. У нас экологические проблемы есть, которые, в принципе, могут привести к гуманитарным, и их нельзя отбрасывать, с одной стороны. С другой, ну, это подтопленные шахты, это проблема вообще питьевой воды на Донбассе, которая стоит очень остро. Проблема электроснабжения на Донбассе. Вот возьмем, к примеру, Луганскую область. Она сейчас такой себе энергетический остров. Она не запитана в единую энергосистему Украины, и поэтому, вот, например, для запуска того же Северодонецкого Азота, который мог бы предоставить огромное количество рабочих мест, не хватает мощностей. И хотя сейчас ведут другую линию и обещают даже к 2019 году это все сделать, но нужно смотреть на эти проблемы комплексно, масштабно. То есть нужно провести мониторинг, такое исследование, полностью увидеть проблему, обозначить приоритеты. Может быть, есть что-то еще, чего мы не замечаем. То есть если об этих проблемах сейчас трубят, может быть, есть какие-то скрытые от общественности, от людей и проблемы. Поэтому мы должны провести мониторинг.
Ну, насколько я вас понимаю, Ольга, поправите, если ошибаюсь, вы считаете, что власть в определении этих приоритетов возрождения, скажем так, Донбасса, она, мягко говоря, недостаточно работает?
Ну, мне кажется, что мы тушим пожары. То есть мы локально подходим к решению различных проблем. То есть у нас появляется проблема, и мы...
Латаем дырки.
Ну. Да, пытаемся ее решить.
Смотрите, а это со стороны власти. Ну, конечно, да, надо к господину Жебривскому обращаться, Туке, Чернышу, Гремчаку, Петру Алексеевичу Порошенко. Это почему так делается? Брак профессионализма, как кажут, украинской мовы? Или действительно такая ситуация, тут бы текущие вопросы решать, не до стратегических?
Я думаю, что мы оказались в такой ситуации впервые. Вот. И в последнее время мы пытаемся исправить ошибки, а нам уже делаем ошибки, а нам нужно их уже исправлять и уже начинать с чистого листа. То есть нам надо вооружиться опытом западных партнеров, которые...
Опытом, например, Босния, какие страны в этом плане могут послужить примером?
Например, мы можем вооружиться, скажем, польским, английским опытом по поводу закрытия шахт проблемных. Да, мы можем вооружиться опытом передовых стран, ну, Босния, я не знаю, можно...
Но это послевоенная страна, я имею в виду, да.
Да-да-да, у нас есть проблема минирования территории, да, и, может быть, та же Босния и поствоенные страны, они смогут нам в этом помочь. Вот, ну, а в принципе, я считаю, что для Донбасса сейчас уникальный шанс начать все с нуля. Вот, и начать строить новые инфраструктурные проекты. Нам сейчас нельзя делать ошибки. То есть международные доноры дают нам деньги, но мы иногда их не можем просто освоить. Это первое. Второе, мы заявляем там о глобальной стройке на Донеччине, да, а потом оказывается, что наши местные советы не могут просто проект вовремя сдать, и поэтому на этом этапе застопорились какие-то инфраструктурные большие программы.
Господа, да, сейчас я еще раз напомню номер телефона нашей студии 0-800-300-403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Напомню, гости студии Константин Батовский, Ольга Лукина, говорим о цене восстановления Донбасса. Господа, ну, насколько я так понимаю, довольно пессимистически вы оба все оцениваете, насколько я могу судить. Но если смотреть вот с этой стороны, ведь Донбасс был почти весь с этой так называемой ДНР-ЛНР в начале, во время этой так называемой русской весны. Потом Украина фактически, ну, почти весь. Ну, значит, хорошо, значительно. Славянск же был не украинский, можно перечислять.
И все.
Хорошо, вернулась значительная часть территории. Вернули. Если бы Путин не, напрямую уже не вмешался, был бы весь Донбасс украинский в августе 2014 года. Или с тоже Славянск. Ну, Мариуполь тоже помним события 9 мая 2014 года. Сейчас Мариуполь огромный город, поменьше города. Ну, не все же так плохо за эти сколько уже, 3,5 года. Что удалось киевской власти на тех территориях Донбасса, которые подконтрольны Киеву? Положительного.
Мне не очень нравится термин «киевская власть».
Ну, извините,
передергивает, как
пошло. Хорошо, украинская власть.
Когда в Донецке выходили против киевской
хорошо,
власти.
Хорошо, украинская власть.
Конечно, наша власть.
Наша власть, хорошо.
А, более того, я за то, чтобы у каждой власти есть имя на самом деле. Поэтому, когда вот мы говорим о проблемах, то мы, конечно, должны называть имена этих людей. Вот вы нас перечислили, чиновников, ответственных за Донбасс. Я с вами согласен. У каждой проблемы есть имя. И я за то, чтобы не замалчивать эти имена. Что казалось, что можно было бы сделать, можно ли было сделать чего-то больше? Ну, смотрите, я абсолютно согласен.
Может, достаточно сделано? Я же не знаю. Как вы считаете? Вполне достаточно.
Есть у любого человека, кто ездит на восток, четкое понимание. Это очень видно хорошо визуально. Вы вот едете и видите, что на территориях есть жизнь, въезжаете в нашу область и понимаете, что здесь жизнь остановилась. Очень мало нового строительства, его практически нет. А очень мало работы по ликвидации вот, собственно, военных разрушений, особенно в серой зоне. Можно сказать, что это работа бесполезная, что там что-то восстанавливать, если оно все равно разрушается. Но пока граждане не видят о том, что вот, знаете, по теории разбитых окон, что если вот что бы ни случилось, там линия электропередач свалила или еще что-то, все равно приезжают ремонтные бригады, все равно все восстанавливается, тогда люди верят в то, что их государство вообще способно решать какие-то большие проблемы. Мне кажется, что на свободных территориях не проведена работа над ошибками. То есть структура экономики даже свободных территорий, она по-прежнему олигархическая, закрытая, закрытая для мира, не готовая к конкуренции, не готовая к разговору о собственном будущем. И вина за это, мне кажется, лежит целиком на Павле Жебривском, как человеке, который не смог сформулировать ни визию Донбасса, ни его миссию.
Вы считаете,
но это человек, который представляет государство, вот и у него в инструкции, вся его работа – это представлять интересы государства. С одной стороны, с другой стороны, государству же формулировать потребность на местах. Если ты губернатор, ты должен сформировать, во-первых, видение решения проблемы, а во-вторых, ну, хотя бы на своем уровне пытаться их решить.
Константин, я прошу прощения, хорошо, поменяю это пример. Предположим, господина Жебривского поставит другого человека на это место, но война продолжается, олигархи правят бал по-прежнему в Украине, несмотря на эту войну. Будет возможность решения этих проблем хотя бы частично?
Ну, знаете, вот мне кажется, что мы очень много вот ругаем, вот переселенческие сообщество в Киеве вот, до драки ссорится над определениями, там, что мы будем делать с коллаборантами, там, вот, в спорах о будущем. Да. А мне кажется, что мы должны сначала достичь согласия в споре о прошлом. Мы должны понимать, что путь к восстановлению Донбасса – это не повторять то, что было, не делать ставку на олигархов, менять структуру экономики. Если, я думаю, в этом гораздо легче всем согласиться. Вот как только мы согласимся в этом, тогда мы должны влиять на президента Украины, человека, который там назначает губернаторов, на министра по делам оккупированных территорий, и говорит, что, господа, вот наше видение, оно объединяет большинство. Поэтому следующий губернатор, пожалуйста, пусть будет человек, который это видение разделяет. Следующий министр пусть будет человек, который это мнение разделяет, который хотя бы проводит. Я не понимаю, что министерство делает в Киеве, честно говоря. Оно должно находиться на оккупированных, ну, на свободных территориях наших. Оно должно быть в Краматорске, в Мариуполе, где угодно.
Но Жебровский же не в Киеве сидит, например. Жебровский же не в Киеве сидит.
Ну, я считаю, что вот министерство наше будет гораздо эффективнее, хорошо, если оно будет работать вот... Потому что, ну, в Киеве сидеть хорошо, а из Киева-то не видно, что делается там в Мариуполе. Хорошо. Из Киева не видно, что делается в Краматорске и так далее.
Тогда продолжим эту важную тему. Опять же, олигархов. Я хочу, опять же, Ольге Лукиной еще один вопрос задать. Ольга, вы как считаете? Действительно, все, скажем так, вот так зависит от конкретно персоналей, которые возглавляют область сейчас, ту же Донецкую, Луганскую, например, или сама системная политика украинского государства показывает, что особых просветов нет, хотя главный фактор, конечно, война, которую ведет Россия против Украины.
Я считаю, я уже говорила, что наша власть, наше государство должно взять на себя функцию организатора процесса восстановления Донбасса. Возможно, это будет министерство по вопросам оккупированных территорий. Вот. И если будет разработана четкая стратегия, как мы будем восстанавливать Донбасс, если четко это должно быть вынесено на всеобщую дискуссию, но не на всеобщую, на экспертную дискуссию, да, то есть люди, которые разбираются в той или иной проблематике, они должны принимать участие в этой дискуссии. Вот. Когда будут определены, определено стратегическое видение, тогда мы уже можем обращаться к международным донорам, говорить с ними, просить их о помощи. Мы можем смотреть на... А сейчас мне кажется, что мы... Деньги выделяются, они латают какие-то накопившиеся первоочередные на субъективный абсолютно взгляд проблемы, вот. А общего видения нет. Поэтому я не думаю, что это зависит от Жебриевского, это зависит от центральной власти в целом. Власть должна стать организатором этого процесса.
Кстати, да, согласен, пожалуйста, с Ольгой, потому что вот это вот общее видение, это и есть лучший сигнал нашим гражданам, которые оказались там, в оккупации, о том, что мы их не бросаем, что мы вообще заботимся, мы хотим для них лучшего будущего, чем могут им предоставить оккупанты. Угу. Это вот, об этом тоже нельзя забывать, что эта программа, она должна быть и про них. Что этот миф о том, что есть вот это советское наследие, которое простоит еще века, и которое вот мы его запустим, и будет счастье всем. И вообще, ну, вот этот детский взгляд на мир о том, что там завод, там вот, запустить завод, это вот там махнуть палочкой волшебной, он вот запускается, и его продукция по всему миру продается, что это все не работает, это прошлое.
Константин, смотрите, вот важный момент. Еще до войны, не один год шла дискуссия, кто кого кормит, извините, Донбасс, остальную Украину, или все-таки Украина, благодаря дотациям, другим там льготам, кормит олигархов Донбасса и, собственно, сам Донбасс. И вот, ну, война, мягко говоря, обострила этот вопрос, но даже до войны, когда не было таких разрушений и так далее, тогда уже некоторые эксперты предлагали разные варианты. Вот, вы, Ольга, вспоминали, да, Британия, Тэтчер, да, вторая половина 70-х годов, когда угольные регионы, ох, с какими демонстрациями, с какими протестами, как там тогда бушевали профсоюзы, но удалось очень тяжело все-таки реформировать этот. В Украине разве это возможно? Было даже до войны, все сомневались, многие сомневались. А сейчас после войны тем более, разве нет, Константин? Вот с такую структуру и промышленности.
Сейчас уже просто не закрывать надо, а решать проблемы экологические. То есть оно уже закрыто.
Да не будет ли это в итоге? Я совсем так остро тогда буду формулировать вопрос. Какая-то такая, не знаю, зона, как вокруг Чернобыля.
Знаете, же... смотрите, что было раньше? Да, вот как раньше работало? Донецкая область была дотационной.
Вот, об этом речь.
Это правда.
Да, конечно.
Почему она была дотационной? Потому что государство дотировало шахты. А как оно датировало шахты? Очень просто. Оно назначало вот руководителя шахты государственной. Был закон, согласно которому государство у государственных шахт выкупает весь объем угля, который они могут добыть по государственной цене, не рыночной. Цена эта была, как правило, выше рыночной во много раз, устанавливалась чиновниками. И тогда директор шахты декларировал, что он добудет очень много угля, миллионы тонн. А добывал на самом деле очень мало угля, то есть какую-то тысячу тонн. А остальное докупал на вот частном черном шахтном рынке за копейки, за гроши, поощряя рабский труд копанок. А таким образом реализовывал все это за очень большие деньги, за цену выше рыночной. И таким образом работала коррупция. Но я хочу обратить внимание, что эта коррупция, это палка на двух концах. Она бы никогда не работала, если бы в Киеве не устанавливали цены выше рыночных, если бы парламент не голосовал за установление этих цен, если бы в Киеве министерство вот руками не назначало директоров этих шахт, выстраивая абсолютно коррупционную вертикаль. Эта история не только про Донбасс, это история о болезни, которая поразила
Константин, нашу хорошо, страну. То, может, ниоткуда без добра, я прошу прощения, конечно, страшная трагедия, столько жертв, переселенцев, раненых, но, может быть, тогда будет возможность в Украине наоборот, ниоткуда без добра с нуля начать после освобождения? Получается, нет?
Я абсолютно оптимистично смотрю на будущее, то есть Я не знаю, как оттуда уйдут русские оккупанты, я знаю, что они уйдут.
Так, вот. Это не обсуждается.
А после этого вот давайте действительно думать, и главное ориентироваться на то, чтобы сделать так, как не было раньше, чтобы вот ситуация, которая была, как говорят, вот, знаете, лозунг англичан, когда они отмечают окончание Второй мировой войны, never again, никогда снова. Вот чтобы этого не было никогда снова. Не может быть коррупции больше, не может быть государственного субсидирования шахт коррупционного, не может быть вот этой спайки олигархи, чиновники в Киеве. А этого быть, не может быть, в конце концов, олигархов как явление. Эти люди тоже имеют свое имя. В первую очередь, это Ренат Леонидович Ахметов.
Вот так. Хорошо, Ольга, вы как считаете? Вы первая заговорили у нас в студии о британском опыте, когда Маргарет Тэтчер была премьер-министром. В Украине это реализуемо, когда Донбасс будет полностью освобожден от российских оккупантов? Ну,
смотрите, мы сейчас стоим перед проблемой, если верить прогнозам ученых, что территория, огромная территория, может вообще оказаться ничьей. То есть это засоленность почвы, это полностью непригодная питьевая вода на территории Донбасса, на большей территории Донбасса. Вот. И эта проблема сейчас не только оккупированных территорий, это проблема не только Украины сейчас, но это проблема и России, потому что если эти шахтные воды пойдут в Северский Донец, вот, то это проблема и Ростовской области в том числе. Вот. И мы сейчас стоим, скажем, перед таким вот выбором, что...
А сколько времени приблизительно может этот процесс занять?
Вот я хочу я хочу услышать об этом от ученых, я хочу услышать от государства, сколько у нас есть времени вообще, можем ли мы исправить, настолько ли серьезна эта проблема. Вот, это то, чего мне хочется сейчас услышать от государства. Я хочу услышать, какие пути решения этой проблемы, успеем ли мы. Вот, это первое. Второе, я уже говорила, несмотря на все эти плохие прогнозы. Да мы сейчас находимся в такой уникальной ситуации, когда на примере Донбасса мы можем увидеть возрождение Украины. Да? На нас сейчас давят международные организации, на нас давят наши партнеры международные. И мы уже не можем отмахиваться просто. Я думаю, что рано или поздно мы пойдем тем европейским путем, который декларируем. Вот, и думаю, что Донбасс все-таки, у него есть уникальная возможность начать возрождение с нуля. Это новые инфраструктурные проекты, новые рабочие места. Вот.
То есть Донбасс не будет обузой для Украины, наоборот, он будет двигателем для Украины, так?
Я на это надеюсь.
Константин, я что хотел еще у вас уточнить. Смотрите, а если так ставить вопрос, вот действительно такая очень сложная ситуация, неизвестно, что там Путин задумал. Сейчас он вроде играется в миротворство, неизвестно, что будет после выборов, так называемых, после чемпионата мира. Может обостриться, никто не гарантирован от этого. Но, в принципе, нынешняя украинская власть, вот, да, с теми самыми конкретными фамилиями.
Наша,
какая она есть, избранная, законная и так далее. Она, собственно, вообще, если так глубоко смотреть, конспирологически немножко, вообще заинтересована в возвращении Донбасса? Не, ну на словах понятно. А вот, видя вот эти проблемы, которые и вы, Ольга, окреслены зараз, может, они тоже заинтересованы, ну, потому что видят какой, ну, это же тяжелый какой вопрос. А отдалите этот момент.
Знаете, я думаю, что узость вот мышления и вот такое тактическое мышление, неспособность мыслить стратегически, увы, это беда.
Неспособность украинской... или нежелание, на ваш взгляд? Неспособность или нежелание?
Неспособность. Это все-таки годы жизни под Советским Союзом, годы подавлений, годы плохой системы образования, они дают естественные, они порождают естественный процесс. Нету чувства государственной традиции, нету преемственности государственнической. Ее нету вот у людей, ее нету там на уровне там семей, да, вот я кого спрашиваю, вы можете свой род проследить
и только на
дальше своих прабабушек, да, нет. А почему нет? Да просто всех поубивало. Поэтому давайте просто честно говорить о самих себе. Нам не всегда не хватает стратегического выбора. Когда мы не можем взглянуть на проблему вверху, мы начинаем ссориться про мелкие вот сегодняшние всякие неважные на самом деле моменты, и так проходит время жизни. И, конечно, ситуация с Донбассом – это холодный душ не только там, для нас, жителей для которых Донецк родной город, но и для страны. И, конечно, с этого начнется новая история.
Мы должны заканчивать. Ольге я предоставляю такую возможность как бы подытожить наш разговор. Ольга, есть в мировой практике положительные примеры, когда после боевых действий, потерь, разрушений возродилась территория? Ну, вот ближайшее, вот, ну, не будем Вторую мировую войну вспоминать, а вот после. Или таких примеров, собственно, нет в Европе? Вы сказали о бывшей Югославии, так, например?
К сожалению, да, мины там находят до сих пор, поэтому многие вопросы. Но жизнь такова, что мы все эволюционируем, и я думаю, что такие примеры будут.
Ну, может быть, Донбасс будет, вот, так сказать, будет, тренером в этом деле.
Будем
да.
в это верить.
Хорошо, да, на такой положительной все-таки ноте мы заканчиваем наш разговор с гостями студии прямого эфира нашей программы, экспертами Константином Батовским и Ольгой Лукиной. Мы говорили о цене возрождения Донбасса, не только материальной, но и, извините, ментальной, духовной в том числе, и экологической, кстати. Спасибо большое, продолжаем программу.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Ну и далее традиционный медиа-обзор нашей программы.
Ограничительные меры российской верхушкой долгое время не воспринимались серьезно. Мол, достаточно подождать пару лет, смены президента США, усиление проблем с мигрантами в ЕС и санкции удастся снять. На деле же оказалось, что санкции не только никуда не исчезают, а усиливаются и расширяются. Об этом пишет информагентство «Униан». По сути, как отмечает интернет-издание, кремлевский список – демонстрация уязвимости и зависимости российской элиты от Запада. Там, где хранится значительная часть их капиталов, находится их недвижимость, учатся и живут их дети. Поэтому неудивительно, что президент России Владимир Путин, комментируя появление списка, сказал, что в Кремле готовы были предпринять ответные шаги. Причем серьезные, которые скатили бы отношения стран к нулю. Но пока от таких шагов воздержатся. Подробнее в статье «Давление санкциями», что ждет шайку жуликов и воров. Сайт «Донецкие новости» предполагает, что отсутствие связи в Донецкой области не случайно. Как известно, 11 января на всей неконтролируемой Украиной территории неожиданно исчезла мобильная связь оператора «Vodafone». Официальной причиной обеими сторонами было названо случайное повреждение магистрального оптоволоконного кабеля в районе Еленовки. Однако здесь сразу обращает на себя внимание один момент. Мобильная связь «Vodafone» была восстановлена в Луганской области 19 января. После ремонта поврежден кабеля в районе города Счастье. Означает ли это, что 11 января было синхронно, ну как бы совершенно случайно, повреждено два оптоволоконных кабеля, обеспечивающих мобильную связь сразу в двух областях? Кстати, магистральные кабели проложены в земле на глубине примерно 1.5 метра. Только один этот вопрос ставит под большое сомнение саму случайность произошедшего и предполагает умысел. Подробнее в материале «Вернуть Vodafone в Донецк». Газета «Украина молода» напоминает, что до плановых президентских выборов остается чуть больше года, а социологи уже взялись мерить электоральные настроения. И один из вопросов, который неизменно фигурирует в предвыборных соцопросах – насколько велики возможные фальсификации, как сами граждане относятся к этому. В частности, готовы ли они продавать на выборах свои голоса и за какую цену. В итоге более 15% опрошенных граждан Украины уже теоретически готовы обменять свой голос на финансовое поощрение размером в 500 гривен. Издание отмечает, что с приближением выборов различные тенденции могут меняться к лучшему, но только в том случае, если изменения будут ощущаться в самой стране.
В возрасте 67 лет умер первый и пока единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Его сердце остановилось во время пробежки в Киевском парке. Более 20 лет назад Каденюк вместе со своими американскими коллегами-астронавтами успешно вернулся на Землю, пробыв на орбите с ними 16 дней в космосе. Каденюк изучал влияние невесомости на рост растений и впервые развернул украинский флаг на орбитальной станции в памяти первого и пока единственного космонавта Украины Леонида Каденюка, посвящен материал моей коллеги Ярославы Трегубовой.
5, 3, 2, 1. Це архівні записи Космічної агенції НАСА від 29 листопада 1997 року. Місію СТС-87 проводжають у космічний простір. Шаттл «Колумбія» набирає швидкість. На борту у складі екіпажу – українець Леонід Каденюк.
Сам старт і політ на орбіту, навіть не дивлячись на те, що я чекав цих хвилин 36 років, то я пам'ятаю, сидів дуже спокійно, мене це навіть вразило. Коли залишилося 20 секунд, я вже собі думаю, ну, 20 років чекав після відбору загинулих космонавтів. 20 секунд вже якимось чином я дочекаюсь.
Розповів в одному з інтерв'ю Радіо Свобода Леонід Каденюк. Його завдання у Всесвіті – провести експерименти і дослідити, як ростуть рослини в невагомості. Про участь Каденюка у місії особисто домовлявся другий український президент Леонід Кучма з американським колегою Білом Клінтоном.
Він людина був така рішуча, пообіцяв, зробив. Дійсно була тоді проблема, навіть коли я звертався, думаю, з чим полетить наш космонавт? Там просто так не літають, обов'язково повинно бути серйозне завдання, а тим більше готувався він в Радянському Союзі, Російській Федерації, там інші погляди на польоти в космосі. Але бачите, так чудово склалось.
Згадував колишній президент України Леонід Кучма. Американці гідно оцінили кандидатуру Каденюка, а космонавт успішно пройшов випробування в НАСА, пригадує тодішній керівник підготовки до космічного польоту Едуард Кузнецов. Політ тривав майже 16 діб. Двічі космонавти виходили у відкритий космос.
Але ми рекомендували взяти йому обов'язково прапор, державний герб, Кобзар Шевченко. Він з собою взяв ось якраз ці всі речі і навіть принесли з Америки сертифікати, що ця кожна річ побувала в космосі.
Тоді під час польоту Каденюка уперше у космосі пролунав гімн Незалежної України. Нині Леонід Каденюк вів активний спосіб життя, не полишав тренування, кілька разів на тиждень бігав крос в 10 кілометрів, розповідає Едуард Кузнецов. Каже, він чекав кращих часів української космонавтики і навіть планував взяти участь у польоті.
Позавчора у нього був день народження, ми говорили про здоров'я, він ні про що не говорив погано, все нормально, ніяких проблем у нього здоров'я немає, він готовий до виконання ще одного польоту.
Найбільше ж переймався перший космонавт Незалежної України питаннями земними. Забрудненням екології. Нереалізованими лишилися купа планів.
Продовжуємо програму. Откуда береться ностальгія по СССР? Ответ на этот вопрос ищет в своем видеоблоге обозреватель Крым Реалии Павел Казарин. Что такое советская реальность и социальная справедливость, так называемая? И что будет с просоветским человеком, если его вернуть в Советский Союз, взгляд Павла Казарина?
Ностальгия по СССР – это не мечта о прошлом. Это мечта о придуманном прошлом. Люди мечтают о том, что видели в фильмах Гайдая и Рязанова, когда главная беда – это спекулянт Михалков, у которого интеллигентный Басилашвили отбивает Гурченко. Память бережно вычеркнула не только репрессии. Она вычеркнула очереди и дефицит, систему подавления и тотальную уравниловку. Не было никакой самой читающей страны. Была страна с дефицитом развлечений. Из-за отсутствия альтернатив люди разметали книги. Не было никакого потребительского рая. Советская реальность – это фильм «Маленькая Вера». Поэтому его так ненавидят коммунисты. Не было никакой социальной справедливости. Были пустые полки и помощь братской Анголе, за которую расплачивались дефицитом туалетной бумаги. Верните просоветского человека в СССР, и он скажет, что его обманули, потому что он успел забыть про недостатки. Те самые, из-за которых Союз развалился по швам. Все эти люди скучают даже не по эпохе, а по возрасту. Но никто не вернет им молодость и потенцию. Они все равно будут угрюмы и обижены. Так что не стоит метать бисер.
Наша программа традиционно завершается свежим выпуском новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Министерство иностранных дел России обеспокоено существованием в Украине добровольческих батальонов и называют организацию «Национальные дружины», цитирую, «откровенно неонацистской структурой». Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров. 28 января, напомню, в Киеве участники организации «Национальные дружины» приняли присягу на верность украинскому народу. Как заявляют в Национальном корпусе, цель деятельности общественной организации «Национальные дружины» – обеспечение порядка в украинских городах. Здание старейшего банка Мариуполя, где более 120 лет проводились финансовые операции, выставлено на продажу, сообщает Мариуполь-Сити. Здание, построенное в 1905 году, является образцом классических архитектурных традиций того времени и самым старым банковским зданием на юго-востоке Украины. Со дня основания здесь работали всевозможные кредитные учреждения. Банк в этом здании уже не работает. Представители Мариупольского горсовета отметили, что на дальнейшую судьбу здания со столь богатой историей повлиять не способны, так как оно находится в частной собственности. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 2 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Украины» на следующих частотах. В городах Мариуполя и Счастья 88 FM. В Северодонецке, Лисичанске, Рубежном 88,2. Волноваха 103. Авдеевка 95,7. Славянске, Краматорске 94 FM. Всего доброго.
Слушали «Донбасс Реалии».